Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в программе мы поговорим про новогодние праздники и их символы.
На прямой связи с нашей студией находится отец Александр Ермолин. Это председатель миссионерского отдела Казанской епархии. Батюшка, добрый день!
Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие братья и сестры!
Для многих семей Новый год – это главный праздник в году, а Дед Мороз – его основной символ. А Рождество Христово часто, к сожалению, отходит на второй план. Почему с духовной точки зрения это опасно, и не подменяем ли мы праздник Богорождения, Боговоплощения, да, праздником календаря и какого-то сказочного персонажа?
Подменяем, совершенно однозначно, совершенно очевидно. И, конечно, мне хотелось бы начинать нашу беседу чего-то такого позитивного, потому что всегда же говорят, что миссионерская повестка должна быть позитивной. То есть мы часто же выступаем против того, против этого, против Хэллоуина, против чего-то еще и так далее. Но вот тут нужно сказать действительно, что мы подменяем. Реально происходит подмена. Подмена, которая возникла в советские годы в рамках антирелигиозной борьбы. Мы, конечно же, ничего не идеализируем, но вот если мы обратимся к жизни Российской империи, опять же, сразу скажу еще раз, что мы ничего не идеализируем, но я глубоко убежден, что это величайшее государство в мировой истории, сравнить которое можно только с Римской империей, наверное. Вот в Российской империи Рождество Христово, оно было сначала. Оно было 25 декабря, а календарный Новый год был 1 января. Все было просто, правильно и в каком-то смысле даже православно. То есть вот сначала Рождество Христово, главный праздник, потом Новый год. Сначала пост, потом Рождество, потом Новый год. Все прекрасно, все правильно, но потом в рамках вот этой вот антирелигиозной борьбы, в рамках антирелигиозной кампании меняется календарь. Старый и новый стиль, они меняются, и в итоге получается следующее, что праздник становится уже на время поста. Это действительно продуманное действие было, очень, причем грамотно продуманное, и это была именно подмена. Об этом многие говорили и ученые, и историки, что в советские годы, опять же, мы их не критикуем и не идеализируем, но в советские годы случилась такая религиозная подмена. Я с ними согласен полностью, с этими историками, которые говорят, что попытались поменять акценты. Но вот смотрите, что такое Рождество Христово? Это такой-то пост, какая-то подготовка, это какая-то красивая ночная служба. А что такое Новый год? Так то же самое, какая-то подготовка, куча еды, да, всего остального. И после этого ночная какая-то такое «бдение», в кавычках, ночное, ждать нужно до 12 ночи, и потом начинается какая-то массовая такая гулянка. То же самое мы видим и с праздником Пасхи Христовой. Действительно, атеистические пропагандисты поступили очень грамотно, очень продуманно. Вот не случайно же 1 мая, да, первомайские празднования, что это такое? Смотрите, во-первых, время примерно одинаковое. Все равно Пасха где-то около 1 мая. Раньше, позже, ну, примерно в этом ключе. Потом дальше начинается что? Вот вам, пожалуйста, первомайская демонстрация, аналог крестного хода. Вот вам какие-то идеи, какие-то большие выходные, прямо как светлая седмица, да? И поэтому действительно случилась такая великая подмена. И, может быть, немножко забегая вперед, я хочу сказать, что первые советские годы ведь елки-то не было. Елка была признаком пережитка буржуазного строя. Елки очень долго не было. И только в 30-е годы, в середине 30-х годов, елка вновь вернулась, причем вернулась как новогодняя елка, а не как рождественская. То есть все прекрасно понимали, что все-таки елка-то она рождественская, и звезда на ней все-таки вифлеемская, а не красная коммунистическая. Поэтому да, случилась одна огромная великая подмена. Вот простите, но опять я начал с такой негативной оценки событий, что все плохо, но будем прорываться.
Но позитива в программу мы с вами еще добавим, поэтому, что называется, не переключайтесь. А теперь вот давайте поэтапно разберем, раз уж про историю мы начали. Кстати, вот в Европе до сих пор празднуют 25 декабря, это Рождество, а Новый год как раз у них не так широко распространено праздновать, как у нас. Ну, как будто бы у них там все правильно, все на своих местах стоит, а у нас, у них Рождество раньше осталось по датам, а у нас история вот как-то по-другому немножко распорядилась.
Опять же, мы ничего не идеализируем. Если мы будем говорить о современной Европе, я вот, как бы, скажу честно, я в Европе был только один раз у мощей Святого Николая. Вот мой был опыт такой только один. Но вот кто сейчас бывал в Европе, они все говорят о том, что все-таки европейцы все больше и больше празднуют Рождество, а не Рождество Христово. Это тоже очень знаково, очень важно. Если мы почитаем новости, мы видим, как часто во многих там европейских городах очень деликатно обходятся с названиями, чтобы никого не обижать в рамках той же самой пресловутой толерантности. толерантности, и Рождество Христово уже уходит на второй план. У них просто Рождество, которое празднуется 25 декабря. Опять же, мой пессимистичный прогноз, мне кажется, совсем скоро во многих европейских странах все-таки, скорее всего, это будут некие такие зимние праздники. Все больше и больше к этому идет, к сожалению, к великому. Поэтому я бы, опять же, не стал бы идеализировать современную Европу. К сожалению, Рождество Христово становится там просто Рождеством. Поэтому я всегда настаиваю и говорю, что уж мы-то православные точно должны говорить Рождество Христово. То есть подчеркивать, что это не просто какой-то там добрый, милый, семейный, зимний праздник. Нет, это вот конкретно празднование Рождества Христова. Поэтому идеализировать Европу я бы, опять же, не стал. Но я надеюсь, все-таки у них все-таки ситуация исправится. Я надеюсь, не знаю, за счет чего, за счет каких ресурсов, за счет какого осмысления своего бытия. Но я очень надеюсь, что они все-таки будут сейчас приходить к тому, что все-таки Рождество Христово.
Вы несколько раз говорили о том, что Дед Мороз — это не новогодний символ. Вот чем нам, православным, не угодил Дед Мороз?
Тут будет, наверное, огромная дискуссия, просто в комментариях, я надеюсь, по крайней мере, по этому поводу. Давайте разбираться. Вообще Дед Мороз — загадочная фигура. Он появляется все-таки в советские годы. Если мы с вами найдем открытки, дореволюционные открытки Российской империи, то там все-таки больше будет Святого Николая. И даже если там попытаться найти Деда Мороза, например, там 19 века, даже Дед Мороз, такой фигура уже будет проскакивать, эта фигура будет иметь максимально образ Святого Николая. Вот у нас есть такой интересный опыт в Казани, у нас есть Раифский монастырь, у нас есть там миссионерская юрта. Я вам уже об этом рассказывал. То есть мы сделали такую сначала палатку в стиле юрты, а потом мы стали дальше эту тему развивать. Почему юрта? Знаете почему? А что вы все спрашивали? Вот чтобы всем было интересно. Почему юрта? Почему миссионерская? Почему в Раифе? Почему там батюшки сидят с вами разговаривают? И вот мы когда беседовали вот в эти предрождественские дни, послерождественские дни, мы задавали людям один вопрос. Кто родился и для чего? И спрашивали, а кто такой Дед Мороз? И вы знаете, люди, а ведь у нас люди сейчас современные, очень образованные, люди там бывают и с тремя высшими образованиями. Они не знают, никто родился, не знают, кто такой Дед Мороз, к сожалению, да? И мы даже специально, был такой плакат, мы показывали примеры Деда Мороза, Святого Николая, и показывали, что все это невероятно похоже друг на друга. Действительно, это правда, это факт, то есть они не случайно похожи. Давайте приведем пример. Вот вы когда-нибудь задумывались, почему у Деда Мороза красная шуба?
Традиции, наверное.
Представьте себе, вот просто по логике вещей, это сейчас мы можем прийти в магазин и купить себе там красную, синюю шубу, там, ну, современные краски позволяют это делать. Представьте себе какой-нибудь там русской старине красная шуба. Это что такое? Это какой краской она покрашена? То есть красная шуба, потому что это красная мантия кардинала. То есть это все-таки образ откровенно западный. И святой Николай, который был в своей жизни архиепископом Мира Ликийских, он изображается в западной традиции в красной мантии кардинала. Поэтому шуба у него красная. Не какая-то, а красная. Это кардинальская мантия. Давайте разбираться дальше. Посох у Николая странный, согласитесь. Какой-то такой посох странный, непонятный. И более того, самый классический Дед Мороз, у него посох вот такой вот загнутый такой чуть-чуть. Да? Вот сейчас, кстати, во многих магазинах просто такие сладкие такие карамельки в виде посоха загнутого и так далее. А что это такое? Это опять же, если мы посмотрим на чисто латинский обряд, то мы увидим, что в латинском обряде у епископа посох именно такой. То есть до сих пор у католических епископов посохи такие. Если мы посмотрим, например, ну, простите, на папу, то у папы посох будет в точности такой же. То есть это кардинальский посох. Теперь давайте разбираться с другими странностями. Почему Деда Мороза странная шапка? Какая-то она странная. Ну, можно сказать, что ну такая шапка и была. Это не шапка, это тоже архиерейская митра, тоже латинского обряда. То есть все элементы Деда Мороза, они все нам указывают на святого Николая. Вот такой вот интересный образ. Теперь давайте разбираться дальше. Дед Мороз. Вообще очень странно. То есть, по сути, по своей Деда Мороза быть не должно, должен быть святой Николай. Святой Николай, который приносит нам подарки, святой Николай, который дарит детям подарки. Почему? Заметьте, какой интересный образ. Ведь если мы почитаем его жизнеописание, он же часто дарил подарки, но не всем подряд. Как говорят, хорошим мальчикам будет подарок, да? Да ничего подобного, там все было по-другому. Там была такая идея, что люди, находящиеся в крайне бедственном положении, они от святого Николая получали подарок. И помните историю, да, когда там он спас девушек от неравного брака и так далее. Вот эти все вещи, когда он подкидывал деньги и на ним на эти деньги давал. И вот, опять же, западная традиция около камина вешать мешочки, такие носочки красные, чтобы Дед Мороз оставил подарок. Ну так это же, опять же, святой Николай. Вот, святой Николай, он оставляет денежку, оставляет подарки людям, которые оказываются в бедственном положении. Теперь, что касается этого странного героя. Все-таки Дед и Мороз. Ну вот в моем понимании, не знаю, вот сейчас меня раскритикуют наши же православные, но все-таки это товарищ-то языческой. Во-первых, дед. То есть однозначно в славянском язычестве были деды. Это культ предков. Всякие такие странные товарищи, то ли упокоенные покойники, то ли неупокоенные. Ну, в общем, ничего хорошего в них нет. Ну и плюс мороз вообще как бы сама стихия. Я, конечно, на уровне шутки оставлю этот момент, что есть дед и есть внучка, непонятно, куда делись родители. Ну ладно, это давайте просто оставим как шутку, да, эту историю. Поэтому получается, что товарищ-то языческий и товарищ, совершенно не имеющий никакого отношения к первоначальному образу святого Николая, который реально приходил и спасал, и дарил подарки. Вот вы говорите, чем нам не нравится святой Николай? Ну, не то чтобы он не нравится, чем нам не нравится Дед Мороз, извините, да? Ну, не то чтобы он нам прямо не нравится, да, Дед Мороз. Нельзя сказать, что он прямо нам не нравится. Но тут просто нужно, наверное, здраво понимать, что все-таки есть святой Николай, есть какой-то странный дед, непонятно откуда, непонятно чем занимающийся. И образ святого Николая тут гораздо больше нас вызывает интереса. И я думаю, нужно просто всем рассказывать. Вот у нас всегда подарки дома дарит святой Николай детям. То есть у нас елку, я расскажу немножко, как мы празднуем. Мы обычно ставим елку на 19 число обязательно дома. И, соответственно, уже 19 числа детям дарятся подарки. Вторая часть подарков дарится детям на Рождество Христово. От Бога Младенца Христа. И на Новый год они символические, они мелкие, они небольшие. Ну, просто как бы, чтобы детям не было обидно, что вот всем подарили, мне не подарили. Мы обычно делаем вот так.
Про подарки тоже мы сейчас, конечно, поговорим, а пока давайте зафиксируем. Вот образ современного Деда Мороза. Это все-таки отсылка к язычеству, это отсылка к святому Николаю или все-таки к католической традиции, ну или все просто вот за века смешалось?
Я думаю, все это соединилось. Ну вот у нас дома, мы как-то увидели и купили, у нас есть дома такая вот фигурка, она однозначно святого Николая. Потому что у него однозначно вот этот правильный архиерейский посох, у него шапка, она похожая на митру, и такая четко-четко красная мантия.
Теперь про подарки. Дед Мороз, он дарит подарки за хорошее поведение. То есть это формирует в детском мозгу принцип справедливой награды по делам. То есть хорошо себя вел, получай подарок. Каково в Евангелии понимание принципа того, за что человеку даруется награда? Тоже за хорошее поведение, по сути. Ну, если вот сильно прямо упростить. Есть ли тут расхождения какие-то в понимании принципов, за что подарок человеку дают между Евангелием и Дедом Морозом?
Ну, все-таки святой Николай дарил людям в бедственном положении. То есть нельзя представить себе, что он просто взял и всем раздавал. Да? Он дарил людям в очень тяжелом положении. И к тому же сейчас, мне кажется, эта идея уже ушла в сторону. Сейчас современному ребенку попробуй не подари на Новый год подарок. Там будет большая обида и все. Я не знаю, что он должен сделать, современный ребенок, чтобы ему там какой-нибудь планшет на Новый год не подарили.
Ждать подарков от Деда Мороза – это такая укоренившаяся уже традиция, и многие аниматоров заказывают в костюмах Деда Мороза снегурочки, там, ну или сами переодеваются, чтобы ребенку подарить праздник. Но рано или поздно ребенок все равно узнает, что Деда Мороза не существует. Вот не подрывает ли это доверие к словам родителей в каких-то более серьезных вопросах? Например, когда родители начинают говорить с ребенком о Боге, вот как провести границу между верой в Бога, в чудо Рождества, да, и игрой в культурный миф?
Ну, хороший вопрос. Получается, наше недоверие родителям возникает с того, что Деда Мороза не существует, да? Вот получается такая очень интересная идея.
Знаете, есть такая шутка о том, что когда тебе 5 лет, Дед Мороз есть, когда 15 его нет, а когда 30, ты сам Дед Мороз.
Да, именно так оно и получается. И вот ты сам Дед Мороз, 30 лет. Ну, у нас как бы как такового нет, прямо Деда Мороза мы ни в кого как бы и не переодеваемся. Но я думаю, что тут нужно, наверное, все-таки ребенку больше рассказывать про какие-то такие вещи, про святого Николая, его жизнеописание рассказать. Расскажите ребенку об этом, почему нет? Зачем нужно поддерживать веру в какого-то странного такого деда из леса? Я вот тоже этого не очень понимаю. Вот мы просто на этом не акцентируем какого-то внимания. У нас больше идея именно с памятью святого Николая, это вот реально праздник дома. Кстати, могу сказать, что подарки я купил заранее на распродаже в Черную пятницу. Нужно пользоваться теми благами, которые дает современный мир.
Да, мы с вами как-то уже говорили о том, что нужно пользоваться благами, но делать это так, чтобы блага тобой не пользовались.
Совершенно верно, потому что мне вот одна из претензий как бы к этим празднованиям, да, заключается в том, что ну где-то там числа с 25-го мир парализован уже, все. То есть даже банально, просто уже по мегаполису уже сложно есть. Вот просто банальный пример, да? То есть у всех уже пробки, это в торговый центр, если тебе нужно что-нибудь купить, я не знаю, какую-нибудь там шапку, перчатки, что-нибудь там порвалось, туда лучше не соваться. Я не пытался ходить в магазин 31-го. Ну, как-то несколько раз заходил, там, знаете, что-то нужно было там, я не знаю, там купить там, типа там, кофе там или еще чего-то. Я об этом очень пожалел, потому что я тоже впервые в своей жизни увидел, как взрослые мужики могут там ругаться из-за готового салата. Сейчас же все это готовое продается. Зачем это, да, все делать, если все можно готовое приобрести? Ну, для меня, конечно, был культурный шок, что в наше время, да, в 21 веке, там взрослые мужики прям могут взять и поругаться, что это мой салат. Нет, это мой салат, я не успел его купить. Для меня это было вообще новостью. Вот, конечно же, нам не нужно сходить с ума, потому что иногда такое чувство, что люди не кушали никогда и будут есть последний раз. Тоже, если вы вспомнили фразные шутки, я вспомнил другую шутку. Есть две новогодние крайности. До Нового года не есть, и крайность после первого числа – это нужно доесть как хотите.
Вот да, именно поэтому я и стараюсь как-то заранее к праздникам подготовиться, и меню заранее составляю, и продукты все закупаю. И у нас в семье, допустим, нет такого принципа, что не ешь, не трогай, это все на Новый год лежит. Да, конечно, есть какие-то отложенные продукты, которые на салаты пойдут, но все остальное, да, пожалуйста, ешь сколько хочешь, чтобы потом вот как раз не портилось и не было такого, что вот надо объесться, но все доесть. Да, то есть продукты, например, молоко и хлеб, которые долго не лежат, есть, но вот я стараюсь край 30 числа в магазин последний раз в году сходить, чтобы потом вот не стоять в этих долгих ужасных очередях, не толпиться. Но вернемся к теме нашей программы. Вот запрещаешь — предлагай. Чем заменить ожидание волшебника и подарков под елкой, если мы хотим оставаться христианской семьей? Есть ли у нас какой-то герой, который может встать на место Деда Мороза? Традиции, может, какие-то?
У нас же есть много традиций Рождества. Ну, например, у нас есть сочельник. Это же здорово. Пусть ребенок научится там немножко не кушать, допустим, да? Это даже до звезды. Это такое яркое. Единственное, конечно, хотелось бы, чтобы ребенок не кушал до звезды не потому, что он там объелся там 1-го, 2-го, 3-го, 5-го, потому что он готовится к Рождеству Христову. На самом деле у меня нет какого-то универсального ответа на этот вопрос. То есть мне всегда очень сложно что-то заменить. Если вы посмотрите даже в интернете, у меня там есть большой текст, где я в свое время очень сильно раскритиковал так называемый тыквенный спас. Была такая идея, придумка, не знаю, было ли у вас в Екатеринбурге такое, но в Татарстане такое было. Было предложение там в отдельных домах культуры праздновать вместо Хэллоуина тыквенный спас. И мы как раз это очень сильно раскритиковали, эту попытку заменить одно другим. То есть, точнее, даже не заменить, а как бы замаскироваться одно под другое. Наверное, у меня не будет какого-то универсального ответа по этому поводу. Наверное, нужно просто стараться, ну, меньше внимания на Новый год. То есть это не считать его самым главным праздником, ну, каким-то умеренным. Вот нас очень выручает, что мы живем в большом красивом городе. То есть, тем более, если ты не пьешь, ты можешь взять там, сесть на машину, ты можешь поехать на какую-нибудь там большую казанскую елку, ты можешь поехать куда-то еще. У нас тут куча разных точек, локаций, у нас есть там под Казанью, в Казани. Ну, то есть, действительно, вот для меня, например, вот эти новогодние дни, когда, ну, у нас еще много богослужений, конечно, это и память Иоанна Кронштадтского II, и многие другие даты, которые есть. Ну, вот где-то вот условно говоря, там вот 31-е, да, для меня это, например, всегда возможность, ну, просто хоть посмотреть, что у нас в Казани красивого. Потому что часто бывает, что ты в обычное время просто не успеваешь куда-то пойти, погулять, там, взять там ребенку Кремль, показать еще раз и так далее. То есть, ну вот, наполнить каким-то таким смыслом интересным. Ведь не нужно это все превращать просто в массовое такое объедание, и все. Мне всегда было очень грустно и очень печально, что, например, вот родители, у них Новый год, и сложно их осудить. Понятно, у людей там сложная ситуация, да, вот сейчас у многих там финансовые проблемы. Многие устали от работы, еще от чего-то, да. Ну, в целом, как бы, да, ситуация, может быть, не очень простая сейчас. И понятно, что они говорят, ну все, Новый год, все, давай, давай пить, короче, все. И дети очень часто бывают просто таких вот родителей, предоставлены сами себе. Вот это вот. Никогда не обращали внимания, что показывают по телевизору 1 января. Там, по-моему, до 12 часов, кроме мультиков, нет ничего.
Ну, я точно не скажу, но в основном там повторы фильмов, они фильмы, связанные с праздниками. Ну, что-то легкое такое, да, чтобы просто сетку забить, потому что понятно, что никто утром 1 числа смотреть телевизор не будет. Все проснутся в основном там к полудню как-то, оклемаются.
Ну, вот, начинаются мультики, просто мультики. Ну, почему? Потому что дети, вот детям скучно, они могут смотреть мультики. Все. То есть, а почему им скучно? Потому что родителям как бы плохо. Вот и все. К сожалению.
Но на самом деле, а почему бы и нет? Это же удобно. Главное смотреть, чтобы дети включали какой-то правильный канал с хорошими мультиками. А вы знаете, я уверена, что среди наших радиослушателей есть такая категория людей, которые скажут: а что тут вообще такого, ребят, в чем предмет вашего спора? Дед Мороз — это просто добрая сказка, это часть нашей культуры. Но мы сегодня пытаемся поговорить о том, как сделать так, чтобы эта сказка не вытеснила из восприятия ребенка главный смысл смысл, главный христианский смысл новогодних праздников. Поэтому вопрос у меня к вам такой, батюшка. Вот что, по-вашему, есть этот самый главный смысл новогодних праздников, и как сделать так, чтобы вот этой подмены не происходило?
Я думаю, надо православному как-то очень так здраво к этому относиться, просто не акцентировать внимание на этом, на всем. Да, это смена календарного года. Вот если мы посмотрим, например, молебен на новолетие, он же, по сути, такой благодарственный. То есть мы благодарим Бога за прожитый год, мы благодарим Бога, просим его благословения на год грядущий и так далее. То есть вот хорошо, когда человек современный начинает это понимать, что это, да, это все эти даты, вот, например, там, дни рождения, юбилеи, праздники, это же, по сути, просто повод задуматься. Я вот прожил столько лет, а что я сделал? А что я хотел бы сделать? Вот там, а может, еще осталось-то не так много, что бы я хотел на будущее сделать? Ну и так далее. Мне кажется, это вот такой повод задуматься о каких-то глобальных вещах. И плохо этот забег, потому что когда у людей забег там купить последний салат, это плохо. А это не дает возможности задуматься о том, а как этот год вообще прошел, например, для меня. То есть все-таки нужно стараться хоть чуть-чуть в этой всей суете, хотя бы хоть немножко что-либо поставить на паузу и о чем-то таком важном духовном подумать. Это сложно.
Переходим к практике. Как отвечать на детские вопросы о том, а есть вообще Дед Мороз или нет?
Ну, скажите, что Дед Мороз не настоящий. Почему такого? Что такого случится ужасного, если ребенок изначально не будет верить Деду Морозу? Что? Я не вижу в этом ничего ужасного. Ну да, Деда Мороза нет, ну и все.
Да, но ребенок ведь видит Деда Мороза везде, там в школе, в садиках, по телевизору, да, и так далее. И если дома ему скажут, что его нет, ну, как-то странно это будет.
Объясняйте, это образ такой, это вот образ Деда Мороза, это вот там люди одеваются, вспоминают сказочного героя.
Не возникнет ощущения, что мы какие-то не такие все православные, мы какие-то такие белые вороны?
Ну, просто мы же вспоминаем, вот как бы, просто такое некое воспоминание, что вот, ну вот есть такой сказочный персонаж. Словно говоря, ведь никто же не думает, я надеюсь, из детей, что, например, там какой-нибудь Щелкунчик всякий раз, да, когда там идут разные представления красивые, рождественские, новогодние, что-то реально вот там вытащили Щелкунчика какого-то, он там такой бегает, да? Ну, наверное, нет, все-таки человек должен понимать, что это некий образ, некая история, некая сказка. Такая актерская игра, почему бы нет? Кино, например. Но когда люди смотрят фильм, да, ведь я не думаю, что ребенок начинает так понимать, что этот фильм, это вот там прямо на самом деле, это там, я не знаю, прилетел Карлсон, например, мужчина с пропеллером, упитанный в полном расцвете сил.
Но с Карлсоном все немножко проще. Его изначально никто не очеловечивал, его не делали символом какого-то праздника. И вот когда за одним праздничным новогодним столом собираются несколько поколений одной семьи, там мамы, папы, дедушки, да, которые сами ностальгируют по Деду Морозу, по традициям, которые были у них в детстве, и которые эти традиции тебе прививали изо всех сил, а ты вдруг встаешь и говоришь о том, что нет, ребят, своему ребенку я буду воспитывать другие ценности, православные, у нас другие традиции в семье, не такие, как у вас. И вот тут могут возникнуть обиды, какие-то недопонимания, упреки, что ты вообще неправильно детей воспитываешь, в наше время такого не было, ну и так далее, и так далее. Вот как помягче объяснить старшему поколению свою точку зрения?
Ну так и объяснять, я родителей воспитываю.
Так скандалом попахивает.
Ну не знаю, ну не скандальте. Ну, я родителей так воспитываю. Ну, это как, знаете, начинается тогда другая история. Начинаются там все эти там подарки со знаками зодиака. Ну, и ты должен, получается, принимать, как бы, потому что это так вроде в мире принято. Ну, нет, у нас другое мнение. Я уже сказал, да, что я в этом смысле пессимистичен. Я как-то вот сторонник того такого отстаивания такой своей традиции. И вот мы так живем, и мы и так как бы и не стесняемся. То есть я могу, например, даже сказать, что, например, в Татарстане, например, ну, многие мусульмане вообще против этого образа. Они против, что это языческий персонаж. Весьма четко. Тут я вот общаюсь со многими там мусульманскими деятелями, но мы все, естественно, знакомы. Ну, я говорю, ты празднуешь? Нет. То есть вот нет и все. То есть, ну почему? Они как бы не стесняются, у нас нет Деда Мороза. По-разному. Кто-то говорит, что это персонаж языческий, кто-то так деликатно говорит, ну это же как бы ваш рождественский святой, как бы все-таки. То есть, а мы же как бы не христиане, и, соответственно, ну как-то мы это и не хотим это праздновать. Тут, знаете, по-разному, разные объяснения бывают.
Самое страшное в этой ситуации, что обижаться же на тебя будут родственники. Вот этот вот страх, боязнь обидеть дорогого тебе человека. То есть, мы тут выбирали для тебя полотенчика с символом Нового года, мы тут для тебя, значит, старались, а ты говоришь, нет, не надо, это не наши традиции, я не буду, я не приму.
Ну, знаете, ну на меня уже давно рукой махнули, потом смирились, ничего, нормально, жив пока.
То есть бояться этого не надо, надо спокойно объяснить и надо дать человеку время.
Да, да, мы как-то с вами уже по этому поводу беседовали, вот как там быть с постом, со всем остальным, ну сначала там люди что-то там придумываешь, мы тут всем холодец приготовили, ты там не будешь, ешь свою рыбную консерву и типа нас не трогай, пожалуйста, хорошо. А потом через пару-тройку лет жить, начинаем смиряться. Вот я уже рассказывал, у меня есть такой прекрасный друг, мы с ним дружим с первого класса, но он совершенно такой неверующий человек, ну так вот получилось как бы, да? И если он бывает, у нас приезжает в гости иногда, он прям сразу так, у тебя пост-пост, там, ты не знаю, там, роллы будешь, буду, вот такие будешь, буду, а такие будешь, нет, такие не буду. Ну, как бы, все. Ну, нормально относится, просто, да, тоже, там, какое-то время назад, там, зачем тебе это надо, что-то там придумал туда-сюда, ну, реально, если мы знакомы, там, столько лет, да, вот, и он, ну, а сейчас нормально относится, пожалуйста, все сразу планирую.
Ну, да, надо просто пережить этот момент.
Да, на самом деле люди нормально относятся, то есть мы почему-то думаем, что про нас будут плохо думать. Нет, парадоксально, но они будут думать, наоборот, хорошо. Это большой парадокс, кстати, люди, на самом деле, будут сказать, вот, вот это вот сила в воле, вот я вот, не знаю, там, Новый год, вот под стол упал, напился и объелся мяса, а вот батюшка молодец.
Дед Мороз для христианина – это все-таки абсолютное зло или его надо просто встроить в правильную иерархию ценностей?
Это не зло. Нам нужно найти какой-то такой очень интересный миссионерский ход. Почему я это говорю? Потому что часто читаешь СМИ, и, к сожалению, уже даже на общецерковном уровне раскритиковали. Как раз вот Владимир Легойда об этом говорил, что у нас новый антиклерикальный мем, который называется «В РПЦ заявили». Ну, вот просто дальше какая-то ерунда начинается. Я даже сам с собой видел такие посты. Ну, например, допустим, я что-то там опубликовал и отвечал, например, на вопросы Фомы. Там был вопрос про, там, можно ли положить там покойнику кольцо в гроб. И потом смотрю, кто-то перепостил какой-то СМИ, пишет там, в РПЦ рассказали, можно ли похоронить покойника с кольцом. Ну, это уже такой заголовок, да? И я помню, в том году тоже были там, в РПЦ раскритиковали Деда Мороза. Все, ты открываешь текст, смотришь, там куча негативных комментариев, там вы там с ума сошли, вам там все плохо и так далее, да? Причем вытаскивают только какую-то отдельную цитату. Смотришь там полное интервью батюшки, все прекрасно сказано про пост, про молитву, про любовь, про семейные традиции. И сказано, что Дед Мороз – это как бы не наш товарищ. Все, выходит шикарный заголовок, в РПЦ раскритиковали Деда Мороза. Все читают, думают, ну это вообще мракобес. Типа как так? Ну, почему так... они там раскритиковали Деда Мороза? Все, я к ним не пойду, ну, они плохие. Нужно найти какой-то миссионерский ход, да, рассказывать. Подменять сложно. И вот мы объясняли, вот с образом Святого Николая. Наш опыт вот как раз в этой миссионерской беседке, в нашей миссионерской юрте, это был опыт рассказа про Святого Николая максимального. Дед Мороз – это образ Святого Николая. Мы вас не призываем там что-то еще. Мы не говорим, что это зло, но это образ Святого Николая.
Ну и последний на сегодня вопрос. Как правильно воспринимать Новый год и отмечать его со своей семьей?
Я думаю, что вот Господь дает нам времена. Вот в Священном Писании есть такая классная мысль, что сейчас время благопотребное, сейчас время нашего спасения. Почему это писали апостолы, когда их гнали, там, репрессировали, говоря современным языком и так далее. То есть получается, что каждая эпоха – это время благопотребное. Приятное, просто они разные бывают. Бывает эпоха, когда там, действительно сложно людям было там купить священное писание. Бывает эпоха, когда что-то было вообще закрыто, когда на Рождество вот ты в храм не попадешь. Это же было совсем недавно. Это буквально было там одно поколение назад. Сейчас это все возможно. Но есть свои какие-то вызовы. Вызов современности, конечно, это попытка все уравнять. То есть, вот я вот читаю часто комментарии, смотрю, что пишут. И вот бывает часто такая позиция, допустим, там рассказываешь, допустим, эзотерика это плохо. Ну и потом в комментариях пишут: ну вот, батюшка сказал, что эзотерика это плохо, мы считаем, что это неплохо, но наше мнение такое же, как у него. Давайте все уравняем и посчитаем, что все имеют как бы право на свое мнение. Так право-то все имеют, да, но ваше мнение неправильное. Поэтому, наверное, с любовью, с некой такой мудростью, благодаря Богу за эти времена и пытаясь все то, что нам общество дает, хорошее, пытаться забирать у нашего общества, чтобы это было полезно и было на пользу нашего с вами спасения. Я опять же сегодня опять скажу вредную мысль, опять же недовольную. Я крайне против всех этих символов года. И вот тут уже действительно можно понастаивать, что у нас это не год там. Сейчас чего? Лошади, получается, да? Я смотрю, в магазинах везде лошади продаются. А, соответственно, это год все-таки Христа. Кстати, замечу очень так ехидный комментарий, что настоящий восточный календарь начинается в конце января, начале февраля. Есть там китайский Новый год, есть тайский Новый год, разные новые года, но никак не 1 января. Опять же, показывает просто пример того, как безграмотные люди, которые отмечают восточный календарь. Они даже не в курсе, когда это на самом деле начинается. Поэтому я хочу пожелать всем, чтобы каждый год был годом Христа, был годом благоприятным, годом нашего с вами спасения. И нужно пользоваться всеми теми благами, которые мир дает. Это не только Черная пятница, но это еще и прекрасные дни, даты, когда мы можем, там, не знаю, взять и беседу с батюшкой послушать, можем там Евангелие спокойно купить в свободном доступе и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому нужно пользоваться теми временами. Но какие-то сложности, они есть всегда. Наверное, не было Золотого века такого идеального, что прям все-все-все православно, все-все-все прекрасно. Да, в Российской империи были правильные календарные даты, были правильные акценты, но, видите, она же, к сожалению, распалась, да, то есть все-таки были какие-то внутренние проблемы, которые привели к этому распаду.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что программу провела Мария Заостровных, а на телефонной связи со студией сегодня находился отец Александр Ермолин, это председатель миссионерского отдела Казанской епархии. Всего вам доброго, дорогие друзья!